хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Выхад у сераду 6 ліпеня на Магілёўскі бульвар меў сур'ёзныя наступствы для Аляксандра Цалюка, зваршчыка завода «Хімвалакно». Ён быў затрыманы і асуджаны на 5 сутак. У турме трымаў галадоўку, якая скончылася бальніцай. Пасля выпіскі пайшоў на завод, дзе яму прапанавалі звольніцца. Фармальная падстава – адсутнасць дакумента, які пацвярджае, што хлопец быў у зняволенні. Вось што сказаў нашаму радыё Аляксандр Цалюк.
Я ездил в ВВС, они не дали мне никаких документов. Я написал объяснительную, где я находился, и написал, что мне не отдают, чтобы они сами затребовали. А они сказали, мы ничего здесь не обязаны. Я разговаривал с профсоюзом, на самом деле они обязаны были затребовать эту бумагу. Мне сказали, что директору позвонили откуда-то сверху и сказали меня уволить. Сам директор даже не перестал, я у него спросил.
Паводле Цалюка, дырэктар пагадзіўся, каб звальненне адбылося па згодзе бакоў, а не за прагулы. Аляксандр Цалюк пакуль не вырашыў, куды пойдзе працаваць, схіляецца да думкі ехаць у Расію. Рабочага Новаполацкага завода «Полімір» Алега Крайко, які быў аштрафаваны за ўдзел у маўклівай акцыі, таксама хочуць звольніць з працы. Сёння Алега Крайко выклікаў начальнік цэха Аляксандр Мурыгін і пераканаў яго напісаць заяву, што той не будзе ўдзельнічаць у маўклівых акцыях. Паводле начальніка цэху, дырэктар завода Алег Жэбін усё адно будзе настойваць на звальненні рабочага, пра гэта паведамляе праваабарончы цэнтр «Вясна». Раней у Новаполацку з вытворчага аб'яднання «Нафтан», у якую ўваходзіць «Полімір», быў прымусова звольнены грамадскі актывіст Яўген Канстанцінаў. Сёння, праз два дні пасля вяртання жодзінскага СІЗА, актывіста руху за свабоду Юрыя Салодкага выклікаюць у Віцебскую абласную пракуратуру. Яго вінавацяць у абразе прэзідэнта. Вось што спадар Салодкі паведаміў у свабодзе.
Пакуль што насамрэч я не ведаю, на якой падставе так я выдала абвінавачванне. У самой позыўнай напісана, не памятаю дасловна, ну, неяк там пра аскарбленне прэзідэнта, праверка фактаў, матэрыялаў дзела, нешта такое. У пракуратуры тэлефанаваў і следчы Нестеренка, такі Алексей, і ён сказаў, што ён пакажа мне ўсе матэрыялы, якія тычацца гэтай справы, што ёсць даныя на сайтах і мае каментары, якія я стаўляў дзесьці, дзе я абражаю прэзідэнта, яго годнасць і так далей. Ну, якія сайты і што там за каментары, ён не называў. Сказал, только когда я приеду, он мне все покажет. Ну, я так разумею, что это покуль что не криминальная справа заведена, а покуль только материалы дослали ему с КДБ, и как он проверил, и сказал я так, и писал я так, допытать меня. Сподяюсь, что поездка в Витебск не скончится затриманием.
Юрый Салодкі, прапісаны ў Віцебску, жыве і працуе ў Менску. 3 ліпеня ён быў затрыманы падчас акцыі на прывакзальнай плошчы. Ён адседзеў ўжо 13 сутак арышту і кажа, што ад сустрэчы ў пракуратуры не будзе ухіляцца. Тым часам група «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» ў сэрвісе ВКонтакце вырашыла наступную акцыю маўклівага пратэсту ў сераду 20 ліпеня праводзіць на Кастрычніцкай плошчы Менску і галоўных плошчах іншых гарадоў Беларусі. Дэталі даведвалася Інна Студзінская.
Адзін з адміністратараў групы «Рэвалюцыя праз сацыяльную сетку» Вячаслаў Дзіянаў запэўнівае, што ў сераду, нягледзячы на скептыцызм некаторых расчараваных палітолягаў і паліттэхнолягаў, акцыя адбудзецца.
Люди хотят действовать, нам присылают в день более чем 200 сообщений с разными предложениями идей. Мы стараемся всем отвечать на них. Понятно, все эти идеи, которые люди присылают, мы все их видим, и мы будем стараться проводить не только акции по средам, но и какие-то акции между средами, которые будут локального уровня. Возможно, это будет график.
У тым, што трэба мяняць фармат, але не так, як гэта робяць зараз арганізатары, няма ніякага сумневу ў Андрэя Кіма, які раней сам арганізоўваў флэш-мобы і акцыі.
У любым выпадку усе намаганні неяк змяніць нешта вонкава, яны не вырашаць адной праблемы, што ўлада ў гэтым пабачыла небяспеку і ўзялася максімальна мачыць, што называецца, это бок. Зараз усе гэтыя выступленні будуць максімальна прыбівацца, максімальна жорстка, гэта як сігнал. громадству і для того, каб люди не виходили. І зараз треба придумати, яким чином збиратися так, каб не арештували. Збирання на Кастричинській площі ще раз це не вдало. Треба знайти ті місця, ті некий формат, при яким розганяти буде ті немогчимо, ті невигідно, ті небезпечно. І це достатково серйозне питання.
Адміністратори групи провели опитання, які формат і місце збору найбільш приймальні. 37% опитаних виказалися за Кастричницькую площу, шпацировать знову по проспекте Незалежності пропонують 19%, за Привокзальную площу 9%, за Національну бібліотеку і городські парки по 6%. В'ячеслав Діянов подводить виніки опитання.
Зараз ми вращаємося к старому формату. Октябрьская площадь – це главная площадь для Беларуси. Молчалива акция протеста. Так пишут нам пользователи, что не надо рассредоточивать свои силы по всем собираться в центр.
А коли она будет знов турникетами огороджена, як это было 2-3 разы?
То будет так же, как и в прошлый раз. Будет альтернативное место. Завтра будет пресс-релиз.
А форумы по-ранейшему веруюць. Есть пропанова ладить акции на рынку у Ждановичах. Мауляў, вельми шмат народу. И гандляров, и покупников. Аутозаки туды прикатить довольно проблематично. Один з карыстальнікаў піша: «Ёсць месца, дзе вас не будуць чапаць ні пры якіх абставінах. Гэта нядзельная служба ў касцёле альбо царкве. Гэта адкрыты легальны сход, і забараніць яго немагчыма нават пры Лукашэнку. Прапануюць праводзіць флэш-мобы. На 5 хвілін, да прыкладу, замерці ў позе чалавека, які пляскае ў ладкі. Мяркуецца, што канчатковы план правядзення акцыі 20 ліпеня будзе агучаны ў аўторак».
100 гадоў таму, у ліпені 1911-го, у Пішалаўскім замку, так называлася тады валадарка, сядзеў Якуб Колас. Яго верш, турэмная камера і іншыя гістарычныя падрабязнасці, а таксама лісты сучасных вязняў з калёні, слухайце ў новым выпуску перадачы «Свабода ў турмах». Гісторык Зміцер Дрозд піша, што пачуццё шчасця можа прынесці кавалак цукру. «Свабода ў турмах» таксама правіла ўласнае расследаванне. Ці праўда, што на вязнях калёні праводзяцца вучэнні не па валоданні дэманстрантамі.
Перадача Алены Струва «Свабода ў турмах» у нашым эфіры хвіліну праз 20. А зараз пра лёс лідараў плошчы 19 снежня. Заўтра Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйныя скаргі на прысуды Паўлу Севярынцу, Ірыне Халіб, Сергею Марцалеву, Дмітрыю Вусу, Міколу Статкевічу, Александру Класкоўскаму. Гэтыя і іншыя дэталі ў Галіны Абакунчык.
Кандидат на президента Дмитрий Вус, осуджений на 5,5 годов турми за акцию протесту 19 снежня, отримав дозвол присутничать у залі посідження під час розгляду ягоної касаційної скарги. Однак, чи відбудеться це насамреч, невідомо, покільки нема певності, чи виписаний Дмитрий Вус з тюремного шпиталю, каже ягона жінка Євгенія Вус.
Я вчора письмо получила, у нього друга камера зараз. Наскільки я пам'ятаю, раніше була не то 34, не то 35. Зараз письмо приходить уже второе подряд із 15. Поэтому то, что его перевели в другую камеру, это факт, но как бы перевели просто в камеру в госпитале, либо просто в СИЗО, вот это я не знаю. Писал, что разрешение получил, что будет присутствовать в суде, но получил он, получил, будет, не будет, на самом деле, как бы еще под вопросом неизвестно.
30 ліпеня актывісты Берасця плянуюць правесці пікеты ў шэрагу гарадоў Беларусі ў падтрымку Мікіты Ліхавіда. За 2 месяцы ён 5 раз трапіў у карцэр з-за таго, што называе сябе незаконна асуджаным. Гэтым разам 21-гадовага Мікіту пакаралі карцэрам на 20 сутак і выйдзе ён 20 ліпеня. Маці палітвязня Алена Ліхавід мяркуе, што сын не пакіне змагання.
Я паняла, што Мікіта мяняць тактыку не сабіраецца. Я себя настроила, что его переведут вот это в камеру закрытого типа, потому что тоже есть какой-то предел нахождения в ШИЗО. Потом переводят камера закрытого типа. Там, по-моему, до полугода можно находиться, а потом уже переводят как бы в тюрьму.
Артём Рыбкоў застаецца ў турме на вуліцы Валадарска таксама ў чаканні. 19 ліпеня Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйную скаргу на рашэнне суду першаснай інстанцыі, які асудзіў Артёма на 4 гады зняволення. Аднак на апраўдальны прыгавор палітвязень не спадзяецца і кажа, што гатов адбываць прызначаны тэрмін. Пра гэта ў апошнім лісце ён паведаміў сваёй дзяўчыне Святлане. Гаворыць Святлана Ірчанок.
Гаворыць Как всегда, жара, невыносимо, хочет быстрее, чтобы перевели, его не перевозят. Надежды у него нет на это, то что-то изменится. Ну, отсидим, готовится. Но он моих писем просто вот последние не получал. 3 письма мне отослали обратно, раскрытые и прочитанные. Не знаю, что им там не понравилось. Его письма ему обратно отсылали, 2. Он мне писал уже вот последним.
Разгляду касаційної скарги, призначеного на 22 липня у Могилевской турме, чекает так само Євген Сакрет, осужденный за удел у акции протесту 19 снежня на 3 года зневолення. На это долгое нахождение у карантине вязень наракает наибольш. Євген Сакрет так само не сподівається на оправдальный присуд и чекает, что его хутче бы перевели в Калёнію, поведомила его на сестра Ирина Сакрет.
У него нормальное такое настроение, единственное, что уже достало его, выражаясь простым языком, как бы ограниченное пространство просто. Карантин, ну, в остальном так он не жалуется, там, ни на здоровье, ни еще там на что-то. Единственное, что вот посылала я ему бандероль там с витаминами, и, оказывается, надо было послать копию мне свидетельств наших рождений, чтобы было видно, что вот мы брат и сестра. Чтобы подтвердить, что вот это от сестры бандеролька, а неизвестно там от кого.
22 липня отбудется разгляд касаційної скарги Сергея Казакова, самого молодого політв'язня, якому 19 год сповнилося у лютым, коли юнак уже знаходился в турме на Володарска. Теперь Сергей Казаков у карантине Бобруйской турмы, как и другие вязни, готовы отбывать присудженный ему термин. И у каждом разе не имеет намеру покинуть Беларусь, каже его на мати Ганна Казакова.
Очень хорошо держится, вообще я не ожидала. Такая умница у меня. Он не только сам держится, он еще меня поддерживает. Ну, чтобы не кисли, чтобы не расстраивались, что все будет хорошо. Оберегает, что не знаю, мне кажется, вообще мне правда не говорит. Когда я ему на свидании там сказала: Сережка, давай, говори, выходи, поедешь в любую страну, поступишь учиться, все дороги открыты. Он говорит: нет, мама, ты что, я в Белоруссии буду. Я говорю: ты что, обалдел? Говорю, ты в Белоруссии, так с тобой поступила, так нас обидела. Он говорит: ну вот пока нужна она мне.
Разом с Сергеем Казаковым и Євгеном Сакретом разгляду касаційної скарги 22 липня чекают так само Дмитрий Доронин, Степан Лобан, Віталь Мацукевич и Олег Федоркевич. За удел у акции протесту 19 снежня, яны асуджаныя на турэмна зняволення тэрмінам ад 3 да 3,5 гадоў.
І праз хвіліну пра тое, ці можа Польша выдаць Беларусі ўцекача Андрэя Жукаўца. З вамі Радыё Свабода. Асноўная тэма дня. Жыхара Магілёва Александра Цалюка у выніку затрымання ў сераду і наступнага арышту звольнілі з працы. Цалюк працаваў зваршчыкам на аб'яднанні «Хімвалакно». Арганізатары акцыі аплодысментаў плануюць у гэту сераду вярнуцца на Кастрычніцкую плошчу Менску і цэнтральныя плошчы іншых гарадоў. Завтра Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйныя скаргі на прысуды Міколу Статкевічу, Ірыны Халіп, Александру Класкоўскаму і іншым лідарам плошчы. За адключэння ў электрычнасці ў камерах Валадаркі не працуюць вентылятары. Саннікаў сядзіць у камеры, дзе 12 чалавек. Ні ў Гародні, ні ў Маскве не пацвярджаюць заяву беларускага прэм'ера пра тое, што вядуцца перамовы аб прыватызацыі Гродна Азота.
Беларускія хрысціянскія дэмакраты, Малады фронт і рух салідарнасці разам выказалі сёння занепакоенасць магчымай выдачай беларускім уладам уцекача Андрэя Жукаўца з Польшчы. Працэс па ягонай справе адбудзецца ў бліжэйшую сераду ў Беластоку, паведамляе Уладзімір Глот.
На думку намесніцы старшыні Маладого фронту Насты Палажанкі, польскі суд можа выдаць бізнэсоўца Андрэя Жукаўца беларускім уладам на расправу. На запад беларускіх уладаў пытанне аб ягонай экстрадыцыі ўпершыню разглядалася ў 2001 годзе. Тады суд у Беластоку пастанавіў выдаць уцекача Беларусі. Жукавец абскардзіў гэта рашэнне. Каля 10 гадоў цягнецца судовая цяганіна, і на гэтым тыдні магчыма канчатковае рашэнне, гаворыць Наста Палажанка.
Андрэй Жукавец з'яўляўся сябрам Малога фронту, ён фінансава дапамагаў Менскай і Магілёўскай структуры. Пасля затрымання на Чарнобыльскім шляху ў 96 годзе ён быў арыштаваны тэрмінам на 10 сутак і адбываў адміністратыўнае пакаранне. после этого Комитет Держбезпеки безумовно затекался тем бизнесом, который он вел. Далее процесс был достаточно предсказанный для белорусских умов. Возбуждались криминальные справы, одновлялись. Некоторые следшие отмовлялись в возбуждении справы в 96-м годе. И некоторые следшие спыняли ее, поскольку отсутничал факт злочинства. Але тогда, когда в 99-м годе был выдаден ордер на арешт Андрея Жуковца, он был вынужден покинуть территорию Беларуси.
Молодый бизнесовец съехал в Польшу, в Белосток, поскольку решил, что оттуль найлепш допомагать молодым патриотам Беларуси, протягивая Наста Положанка.
Проблема в том, что справа его на криминальная была обновлена. Некоторые польские чиновники и прокуроры лечат, что с Беларуси можно брать доказы, которые собирались там, хотя польское право кажет, что нельзя користаться копиями криминальной справы с Беларуси, с краину, где порушаются права человека. И мы бы хотели звернуть на это увагу, что никому не секрет, что в Беларуси сопроводят порушаются права человека. И мы переконаны в том, что коли справа была бы обновлена и досконало обследована, что господар Жуковец был бы оправдан. Поскольку свыше 600 фальсификаций было знойдено менавіта тому, что справы были подрихтованы в Беларуси и подрихтованы переклады белорусскими представниками в Польше.
Прадпрымальник Александр Макаев, намесник старшини руху «Солидарности разом», отзначил, что лёс Андрея Жуковца вельми важны для інших белорусских демократично настроенных деловых людей.
Вот сегодняшний бизнес у Беларуси специфичный. Улады мают право там такое вырашать, это легальный бизнес, нелегальный, фабриковать справы, бо артикул просто у криминальном кодексе нанесения шкоды у особо буйных померов без признаков хищения до 6 годов дозволяя паковать любые фирмы. То есть, бачите, человек даже не скрал. Артикул, что ты нанес шкоду, недоказуемую. И 90% справа фабрикуется.
Сустаршиня Аркомитета у створения БХД Виталий Ромашевский сказал, что в подобной ситуации могут опынуться и иншие политутекачи. Например, Вячеслав Сивчик и Юрась Каретников.
Четным людям мы ведаем сегодня, что им может угрожать такая же самая справа, как с Андреем Жуковцом. Туды и арышты за площадь не спынены. До Вячеслава Сивчика до дому, до гэту приходят милицианты наведуюсь, пытаются, коли он вернется, и не в забаве, безумовно, может, ну, открыто всем ведомо, что он находится, например, на Украине, что, безумовно, белорусские, так званые правоохранительные органы, они могут вернуться до Украины с просьбой их выдать, этих людей. Тому для того, как позбегнуть этой ситуации, показать, что вот есть уже прецеденты, мы сегодня огучиваем, как не идти там, видите, не реагировать только на репрессии, или, может быть, их опереживать.
Сказаў Віталь Рымашэўскі. Незалежны журналіст з Магілёва Алеся Сіпцоў выйшаў на волю ў суботу. Ён быў затрыманы падчас асвятлення акцыі маўклівага пратэсту ў Магілёве, што адбывалася 3 ліпеня на афіцыйны дзень незалежнасці. Журналіст, які меў пры сабе пасведчанне, накідку з надпісам «Прэса» і рэдакцыйнае заданне, тым не менш суддзя Ірына Ларычава асудзіла на 10 сутак. Алесь, вышаўшы на волю, кажа, што рэжым сам нараджае герояў. З многімі з іх Алесь пазнаёміўся ў турме. А сёння мы прапануем вам нататкі з турэмнага дзённіка Алеся Асіпцова.
6 ліпеня чакаю позвы на суд у справе 3 ліпеня. Мне інкрымінуюць удзел у несанкцыянаваным шэсці. А поўдні тэлефануе мой калега Владзімір Лапцевіч. У цябе, кажа, суд сёння. Ды не адказваю, позвы няма. Зараз праўджу ў судовай канцелярыі. Там слухаўкі не бяруць. Набіраю нумар старшыні Ленінскага суда Кужалявай. Тая заяўляе, вашых справ у нас яшчэ няма. Троху пазней тэлефануе праваабаронца Барыс Бухель і паведамляе, што ў судовай канцелярыі яму заявілі, што позваў чакаць не варта. Нас усіх затрыманых 3 ліпеня на суд прывядзе міліцыя. А 7 вечара ў двары на дзіцячай пляцоўцы з'яўляецца малады чалавек. Ён з непрыхаваным інтарэсам разглядае мой балькон. Убачыўшы на ім мяне, адводзіць позірк, прыкладае да вуха тэлефон. Той паўтараецца некалькі разоў. Бяру фотаапарат і фіксую на гледача. Фотаўспышка выдае маё дзеянне. Маладзён ускокувае і сыходзіць. Хвіліну праз 10 суседзі папярэджваюць, каб сядзі дома. Ля крамы Еўроопт за 100 метраў ад майго дома двое маладых хлопцаў маюць аркуш паперы з маім фота і прозвішчам Осіпцов. Пра тое, што ў аблозе, паведамляю начальству і калегам з іншых СМІ. А палове на 8 на парозе госці – капітан і старлей. Капітан неяк не ўпэўнена бармоча. Александр Яковлевіч, трэба праехаць з намі ў аддзел, да аформіць паперы па 3 ліпеня. Збіраюся, даю парады жонцы. Сёння не чакай, у ізалятары буду. Які ізалятар, з абурэннем, заяўляе капітан. Да аформім паперы і вы дома. Ленінський відділ міліції, актова заля. Старлей оформляє папери. Капітан приїм, тлумачить. Покільки я часово затриманий, необхідно відключити телефони і провести огляд моїх речей. Як вас зовуть, капітан? Питаю у оховника правопорядку. Іванов Олександр Іванович. Отказує. Ну, Іванов, так Іванов. Капітан бере конституцію. Надиктовує Старлею. Книжка «Конституція». До мене. Конституцію варто ведать, а не тільки мець при собі. Покуль Старлей карпів над папірами, а капітан бігав по понятих, я розглядав оздобу актової залі. Тут дошка гонору з передовиками міліцейської витворчості відділу. Тут же плякат з набором правилов, як стати добрим білоруським міліціонером. Под плякатом подпис. Понявечений, правда. Більше ні літерів нема. Однак прочитати можна. Розбираю. Генерал Наумов. У ізолятор везуть знову на «Жигулях». Дежурний ізолятор вітає. «А, я вас пам'ятаю, ви тут, здається, недавно були. При вас був диктофон і ще нешта журналістке». Усміхаюся. Капітан Іванов розписується у нійким журналі. Супрацовник ізолятору у його питається, так само нешта позначаючи уже у своїм журналі. «А як твоє прозвище?» От капітана Іванова чую «Морозов». Подумалася, ну навошта міліціянту утоювати ім'я, коли діяні законне.
Повна версія туремного дзьонника Алеся Осіпцова на сайті свобода.орг. Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в інтернеті цілий день.
От 6 раніці до повночі.
Оригінальні передачі і вибрані вчорашні програми.
Дома і у офісі, у інтернет-кав'ярні і бібліотеці.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп. Постановою Уряду Білорусі затверджена програма соціально-економічного розвитку країни до 2015 року. Серед основних накірунків – розвитку чоловічого потенціалу і модернізація економіки. Разом з тим ставиться задача жорсткої економії сродків. Далі Ігор Корній.
Згодно з текстом, особні сфери економіки будуть переведені у режим жорсткого щадження сродків. Прикладом міркується скоротити перекрижувальне субсидіювання у тих галінах, де склалися перекоси і диспропорції. На думку колишнього керівника комунальної служби Мінську, економіста Івана Анташкевича, це означає, що держава нарешті примусить людей на практиці затягнути пояси, поступово переклавши на споживців увесь тяжар комунальних послуг.
Задача правильна, но за 5 лет, если даже рассмотреть, вот, допустим, сферу жилищно-коммунального хозяйства, огромный сектор в части потребляющей энергию, газ, электричество, ну как это сделать очень непросто. То есть это героический поступок стороны правительства будет. Я в это пока не верю. Пока сигналов для того, чтобы осуществить эту задачу, пока мало, в силу известных причин. Но задача правильная.
У свою чергу незалежный экономист Сергей Балыкин переконаны, что черговая хваля паперовой либерализации, обещанная урадом, навряд ли переследует декларованные меты. Подобных документов прималося шмат. Однако у вас обить решение в житё так и не удалось.
Николи не будет эта программа выкананная, потому что урад не здольный ее выканать. Нема досвіду праці у ринкових умовах, не хапає повномоцтв, не хапає самостійності. Прийняти таке рішення може тільки наш президент. Практика показує, що він, як був ринковим соціалістом, таким же і залишився. Ніякі зміни чекати, на жаль, не проходять. Ми можемо поглядіти на ті нормативні акти, які були прийняті, і ми бачимо, вони вельми суперлігли. З одного боку накерований у ринок, а з другого боку накерований державний контроль. У нас отримується така економіка, яка бере для себе все горше від соціалізму, від капіталізму.
Супроткризисний консультант М'ячеслав Бурак звертає увагу на половинистость заходов, декларованных практично усими опошними документами, скированными на программу выйти с кризисного становища.
Занимайтесь. Что робить? Думайте с МАЗом, с МТЗ. Уже тогда было написано, что МАЗ надо ликвидировать. Предприемство, как МАЗ, Шкода, держит 5 национальных экономик. А одна экономика держит. Поэтому более системно говорит, что он должен был заработать, какие причины и какие есть ресурсы. Суть управления государственного – это превращать богатство нации в ресурсы развития. Как нам превратить? І в чому вони состоять?
Чи можна міркувати, що чергові програмні заходи уряду сформульовані найперш під уздіянням міжнародних інституцій, які приймають рішення об можливості кредитування білоруської економіки? У першу чергу гэта тычыцца абавязанняў перад міжнародным валютным фондам, у якога Мінск просіць больш за 7 мільярдаў даляраў. Вот что на кон гэтага лічыць эканаміст Сергей Балыкін.
Не только ж МВФ, но и Евразес ставят такие умовы. Натурально, треба ж показать некие паперы, что вот у нас есть план. Але ж пытанне у тым, что планов было уже зашмат. И никто ничего николи не робил. Казать, что зараз будет нехто что-то робить, ну, это смеху варто. Ну, хай нас спочатку зробить нечто. План есть план, агульные слова. Так головное же не слово, а головное наполнение этих слов. Каждый из нас имеет разное наполнение этих слов. Может сказать, что коли оказалось это слово, я имел на увазе то и то. На жаль, наш урад и наш бизнес хватит на увазе, что это все разное раньше.
Спроба белорусских уладов протягнуть замежные запозычанности, покуль не мают великого плену. Выделение кредитов обставляется серьезными потребованиями не только экономичного, але и политичного кшталту, что официальный Минск успрымает как спробу вмешания во внутренние справы.
Передавал Игорь Корней. А зараз свежие звонки наших слухачов.
Виктор Бутуй из Минска. Страной дураков была Белоруссия и еще больше является Республика Беларусь, все проживающие в ней. Тюрьмы забиты невиновными и незаконно осужденными наиболее порядочными гражданами. Продано большинство государственной собственности российским мафиозным кланам или бандитским группировкам за 5 копеек. По средам проводятся детские игры мирных протестующих от неродившихся детей до пожилых инвалидов с вооруженными до зубов маньяками и убийцами, которые дорвались к сверхвласти и безнаказанности.
Мое убеждение, президента надо менять. Уже заодно то, что он в стране привел народ к противостоянию, породил ненависть. О развале экономики я уже молчу. Кто-то боится революции. Признаться мне это слово тоже не по душе, как и сама эта крайняя мера. Но кто к ней толкает народ? Кто применяет к мирным несогласным жесточайшие меры? Если в обществе назрел накал страстей, уйди по-доброму. Небо от этого и правда не рухнет. Пусть придет тот, кто устроит обе стороны. Почему в нережимных странах, какие бы ни были ожесточенные предвыборные дебаты, после выборов нет такого кошмара, как у нас? Должна работать демократия, о которой он с таким пренебрежением отзывается. Дубинка может породить только камень в ответ. Умный и действительно радеющий за страну руководитель этого допускать не должен в угоду своим амбициям. В истории были уже незаменимые. Горя, кстати, всему народу принесли немало. Виктория.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
С вами Радио Свобода. Основная тема дня. Жыхара Магілёва Александра Цалюка у выніку затрымання ў сераду і наступнага арышту звольнілі з працы. Цалюк працаваў зваршчыкам на аб'яднанні «Хімвалакно». Арганізатары акцыі аплодысментаў плануюць у гэту сераду вярнуцца на Кастрычніцкую плошчу Менску і цэнтральныя плошчы іншых гарадоў. Заўтра Менскі гарадскі суд разгледзіць касацыйныя скаргі на прысуды Міколу Статкевічу, Ірыны Халіп, Александру Класкоўскаму і іншым лідарам плошчы. За адключэння ў электрычнасці ў камерах валадаркі не працуюць вентылятары. Саннікаў сядзіць у камеры, дзе 12 чалавек. Ні ў Гародні, ні ў Маскве не пацвярджаюць заяву беларускага прэм'ера пра тое, што вядуцца перамовы аб прыватызацыі Гродна-Азота.